Левел 3. Английский клуб. 30 секунд. Срок слишком маленький, чтобы логически обосновать решение. В таких случаях, Норт знал по опыту, остается полагаться на интуицию. Уровень желтой влаги в бутылочках уменьшался с одинаковой скоростью. Все пузырьки были старинными, толстого, чуть мутноватого стекла, но между ними имелась разница. Три флакона геометрической формы походили на аптекарские или химические емкости. Четвертый, изображавший Купидона, скорее подошел бы для чего-нибудь парфюмерного. Если пить нужно лишь из одной бутылочки, то выбирать, наверное, следует эту. Она явно отличается от прочих. Или это ловушка для дураков? «Была не была», — вспомнилась Гальтону труднопереводимая, но энергичная русская поговорка. Он открутил пробку, запрокинул голову и до дна, как рюмку водки, опрокинул содержимое флакона в рот. Вкус был знакомый, самсонитный. Миновала секунда, другая, третья. Сердце учащенно колотилось, во рту от волнения стало сухо. Больше пока ничего не происходило. Айзенкопф не терял времени. Не обращая внимания на коллегу, который, возможно, доживал свои последние секунды, биохимик хладнокровно смочил платок с трех концов жидкостью из остальных пузырьков. Едва успел, там было уже почти пусто.
«Попробуй сделать анализ. Какие-то микрочастицы все равно останутся».
Доктор кивнул. У него в висках слышалось странное тиканье. Может быть, пульсация крови? А что, если он сейчас уснет мертвым сном, как это всегда происходило после доз самсонита? Айзенкопфу его отсюда не унести.
«Чувствуете что-нибудь?» — с любопытством спросил бессердечный немец. «Если начинают холодеть пальцы или вдруг щекотание в области желудка, это, скорее всего, яд».
Гальтон отошел к окну, чтобы сосредоточиться на своих ощущениях. Только никаких ощущений не было. Но почему? В чем же тут дело? «Ключ в фармацевте великого человека. Ищите омния экспланаре у Мари Гри». Отчетливо и раздельно, произнося каждое слово, сказал по-французски молодой голос. «Что искать? У кого?» — удивился Норт, оборачиваясь к биохимику. «И что у вас с голосом?»
«Ничего, я рта не раскрывал. Вы что-то услышали? Скорее записывайте!»
Совет был дельный. Норт вытащил блокнот и слово в слово записал странную фразу, причем последнюю, невразумительную ее часть, фонетически, по звукам. Напрягать память не пришлось. Она цепко сохранила услышанное вплоть до интонаций. Наверное, записывать было не обязательно. Фраза не забудется, как не забылись собрания сочинений классиков. Итак, в пузырьке содержался именно самсонит. «Ключ в фармацевте великого человека. Ищите омния экспланаре у Мари Гри». Вот что было сказано. Вы понимаете смысл?
Нет, не понимаю. Ломать голову будем потом, сейчас пора уносить ноги. Ровно 3 часа ночи. Слышите шаги? Боюсь, что инструкция предписывает охране делать обход каждый час. Снова прятаться, лишний раз рисковать. Пора запускать повторный фейерверк.
Айзенкопф достал из внутреннего кармана плоскую металлическую коробочку, напоминавшую портсигар. На ней мерцал зеленоватый огонек.
«Это дистанционный радиоприрыватель. Смотрите в окно».
Коробочка пискнула. И фонари снова погасли, а за кустами в прежнем месте ожил фонтан из искр. В доме раздались сердитые голоса. Хлопнула дверь, с крыльца спустились люди, но, судя по шагам, уже без опаски, да и было их только 2 или 3.
«Оставайся у трансформатора, Павлов!» — крикнул вслед им начальник.
Немец уже лез на подоконник.
«Пора!»
Когда двор снова осветился, они были уже за углом. Норт размышлял вслух. Чей это был голос? С чего он взялся нам подсказывать? Почему он говорил по-французски? Ведь надпись мелом тоже была на этом языке. Не меньше загадок в самом послании. Фармацевт великого человека... Понятно, это Громов. Что ключ именно в нем, мы уже знаем. Все остальное неясно, сплошные вопросы. Вероятно, «omnia explanare» — это латинское «все объяснить». Только что «все»? Тут какая-то грамматическая несостыковка. И что за белиберда у Мари Гри? Это где?
Может быть, это звукосочетание вы трактуете неверно? Что, если это одно слово? «Ше Мари Гри»?
Нет, произнесено было раздельно. Сначала «ше»,
Потом с меньшим интервалом «Мари Гри». Я и сейчас очень явственно это слышу.
Погодите, погодите. Доктор остановился и нахмурился. Про то, что я должен заглянуть в Ломоносова, мне сказал мистер Ротвеллер.
Разработка самсонитов, один из которых был спрятан за барельефом Ломоносова, тоже ведется в ротвеллеровской лаборатории. Все это напоминает мне игру в кошки-мышки. Причем, похоже, глаза завязаны у меня одного. Он схватил Айзенкопфа за локоть. — А ну, выкладывайте, что вам известно? След, безусловно, тянется из вашей лаборатории. Кто-то из ваших коллег к этому причастен?
— Никто, — твердо ответил немец. — Уверяю вас. Препарат, который вы выпили, по всем признакам обладает сходным действием с самсонитами нашей разработки, но никому из нашему не пришло бы в голову тратить столько усилий ради одной единственной фразы. Это все равно, что выковать на Круповском заводе большую Берту и застрелить из нее воробья. Наверное, в пузырьке был какой-то прототип или дальний родственник наших самсонитов. Поверьте специалисту, это не наша продукция. Нужно скорее возвращаться на квартиру. Мне не терпится взять вашу кровь на анализ. Идемте.
Не похоже было, что Айзенкопф темнит. Казалось, он озадачен и обеспокоен еще больше, чем сам Гальтон.
«Я пошлю Ротвеллеру телеграмму!» — сердито воскликнул Норт. «Пусть объяснит, откуда он знал про барельеф и почему не рассказал все напрямую».
«С московского центрального телеграфа прямиком в Нью-Йорк? Тут-то нас ГПУ сразу и зацапает. Послушайте, а вы уверены, что ваш голос не галлюцинация?»
Вопрос был задан очень странным тоном, чуть ли не жалобно. Почему-то эта мелочь окончательно убедила Гальтона, что биохимик тоже ничего не понимает. Абсолютно уверен. Дальнейший путь они проделали молча. Каждый держал свои мысли при себе. На скамейке никакие старушки, конечно, уже не сидели четвертый час ночи.
— Погодите-ка, — сказал осторожный Айзенкопф.
Прежде чем войти в подъезд, он сначала повел Норда на улицу и долго смотрел на окна последнего этажа. Там горел свет. Зоя дожидалась возвращения коллег. Что ж, ей предстояло узнать много интересного.
Фургон переместился.
— Что вы сказали, Курт?
— Вон тот грузовик с рекламой минеральной воды стоял несколькими метрами левее.
— Зачем отъехал? — Черт его знает, мало ли. — Идемте, нам есть что обсудить. Немец помедлил, но все-таки последовал за доктором.
На лестничной клетке, где и вечером горела одна единственная лампочка, теперь было совсем темно. Должно быть, из экономии свет выключили на ночь. А может быть, лампочка просто перегорела. Пришлось достать фонарик. Оказавшись у квартиры 18, Гальтон поднял руку, чтобы постучать, но дверь вдруг открылась безо всякого стука и очень резко. На пороге стоял мужчина в гимнастерке. В руке он держал пистолет. Пистолет был направлен в грудь доктору Норду. Гальтон инстинктивно отшатнулся, но сзади из темноты налетели еще люди и крепко взяли его за плечи. Рядом хрипел Айзенкопф. Он попробовал сопротивляться, и его очень ловко, профессионально взяли в залом.
— Заводи, — сказал человек с пистолетом. — Сначала главного.
Норда полуповели, полуповолокли по коридору. Дверь в комнату Зои была открыта, и он увидел, что княжна сидит спиной ко входу на стуле, а по обе стороны от нее стоят мужчина и женщина в военной форме. В следующую секунду дверь будто сама собой захлопнулась. Нарочно показали, что Зоя тоже взята, — понял он. Гальтона втолкнули в его собственную комнату. Айзенкопфа, кажется, тоже провели к себе. Эти люди отлично знают, как размещены члены группы, может быть, от Зои. Но задумываться над этим было некогда. Навстречу арестованному доктору поднялся невысокий человек классической интеллигентской наружности. Чеховская бородка, мягкий прищур проницательных глаз, скромный пиджак.
Ну вот и мистер Норт.
Вам к лицу украинская рубашка и советские значки. Незнакомец весело рассмеялся, чуть распустив узел галстука. Говорил он по-английски без акцента, но очень пресно, как изъясняются хорошо образованные европейцы континентального происхождения. Тем временем кто-то сзади очень быстро, но дотошно обшарил одежду Гальтона. Все найденное, в том числе мундштук и коробочка с иголками, были выложены на стол.
— Кто вы такой? — спросил доктор.
— Разве я не представился? — Прошу извинить. — Начальник отдела контрразведки ОГПУ Картусов. Ян Христофорч. Вот и познакомились. Лицо странного человека, не английского англичанина, русского с нерусским именем, перестало улыбаться. Улыбка исчезла не мгновенно, а постепенно, словно сползла. Вернее, лицо само выползло из нее, как змея из старой кожи. Появилось новое лицо товарища Картусова. Оно было жестким и отсвечивало сталью. Будто Антон Чехов скинул пенсне и обратился железным Феликсом. Так называли в России Феликса Дзержинского, основателя большевистской тайной полиции. Превращение впечатляло. «Я-то про вас, доктор Норт, уже многое знаю. И, честно сказать, пребываю в недоумении». По губам начальника контрразведки скользнула годливая улыбка. «Вы ученый с именем. Что ж вы, шер мсье, ввязались в такую грязную историю? С уголовщиной, шпионажем, с трупами. Желтый дьявол попутал». Он выразительно покосился на чековую книжку, что лежало перед ним на столе среди прочих бумаг. «Ну, конечно, золота у дьявола много, безлимитно много. Только мы, большевики, ротвейлеров не боимся и в их всевластие не верим. Чары золотого дьявола в стране большевиков бессильны». Лицо продемонстрировало еще одну трансмутацию. Из стального сделалось каменно-глухим, как могильная плита. «Сейчас пугать станет», — подумал Норт, и в ожиданиях не обманулся. «Во-первых, уясните, мы можем с вами сделать все, что захотим. Например, выдать немецкой полиции по обвинению в двух убийствах на пароходе. Хозяин от вас, конечно, откажется. Сядете в германскую тюрьму жевать кислую капусту на много-много лет». Ян Христофорович подергал свою донкихотовскую бородку, развел руками и вдруг опять превратился в симпатичного, конфузливого интеллигента. «Я вижу, вас это не испугало. Ну, прям даже не знаю». Он сделал вид, что задумался. «Можем поступить еще проще. Вы ведь официально в СССР не въезжали. Стало быть, и выезжать будет некому. Например, я могу вас застрелить прямо сейчас. Могу напилить ломтями. В фигуральном, конечно, смысле». Он добродушно рассмеялся, но глаза сверкнули таким льдом, что стало понятно. Ни в каком, ни фигурально. «Настоящий артист», — подумалось Гальтону. Контрразведчик провел рукой по лбу усталым жестом и продолжил суховато, спокойно, будто ему вдруг надоело метать бисер перед свиньями. «Мы не кровожадные выродки, какими нас изображает буржуазная пресса, но мы не сентиментальны и не боимся испачкать рук. Рождение нового мира — дело грязное и кровавое, как все роды. Тут и зловоние, и утробные воды, а также послед, обрезки пуповины и прочая дрянь, идущая в мусор». «Дрянь — это про меня», — Норт усмехнулся. В глазах чекиста мелькнуло любопытство. То был, несомненно, ас психологического допроса. За несколько минут он испробовал уже несколько разных подходов. Сразу видно, что человек любит свою работу и получает истинное удовольствие, когда сталкивается с нестандартным противником. «Ночью возле института ни с того, ни с сего два раза отключалось электричество. Ваша работа?» — Картусов подмигнул. «Днем наведались в музей, принюхались. Теперь решили в темноте попробовать». И опять не дождался ответа. Гальтон молчал, прикидывая, что будет, если резко развернуться и нокаутировать стоящего за спиной охранника. Вряд ли получится, а главное, что потом. В коридоре и на лестнице другие чекисты. В окно с пятого этажа не выпрыгнешь. Взять в заложники начальника? Он оценивающе посмотрел на товарища Картусова с этой точки зрения. Отметил широкие плечи, упрямую линию губ. Этот легко не дастся. «Только, пожалуйста, без глупостей», — улыбнулся Ян Христофорович, словно подслушав его мысли. — «Вы думаете, я почему на вас наручники не надел? Потому что вижу. Передо мной человек умный, не истерик. Сначала взвешивает все за, все против, и лишь после этого действует. Вырваться отсюда невозможно, поверьте профессионалу. Ни одного шанса. А главное, незачем. Я ведь вас не допрашивать собираюсь. Я хочу сделать вам очень интересное предложение». Он поставил перед собой стул спинкой вперед, оседлал его и дружелюбно воззрился на американца. «Знаете, доктор, вы мне нравитесь. Не люблю работать с трусами, и мне нельзя доверять. Ну, что вы морщитесь? Подумали, собираюсь вас вербовать в агенты? Нет, нет. Мое предложение куда заманчивее. Я предлагаю вам работать по вашей специальности, решая самую важную, самую честолюбивую научную задачу в истории. Полагаю, вам уже кое-что известно о разработках профессора Громова, но вы вряд ли себе представляете их масштаб. Мы на пороге открытия, которое способно перевернуть мир. Человечество совершит грандиозный рывок вперед.
Вы сделаете всех поголовно гениями при помощи этой вашей сыворотки?
Ян Христофорович запрокинул голову, заразительно расхохотался.
Нашелся! Нашелся ключик! Молчальник отворил уста. Ученые есть ученые. Ах, как вы мне нравитесь, Гальтон. Становитесь скорее нашим товарищем. Будем вместе решать великие задачи.
Это какие же?
Норд поневоле втягивался в несуразный разговор. Самые благородные. Картусов негромко с чувством пропел. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Мир без нищеты и эксплуатации. Мир, где у каждого человека будут все возможности прожить полноценную счастливую жизнь. Поверьте, строить новый мир куда увлекательнее и достойнее, чем служить желтому дьяволу. Вот в чем коренное отличие пролетарской науки от буржуазной. Сказано было без пафоса. Так говорит человек, абсолютно уверенный в своей правде.
«Чушь!» — воскликнул Норд. «Демагогия! Наука есть наука!» Она занята поиском истины. Она не бывает ни пролетарской, ни буржуазной.
Ну, еще как бывает. Пролетарская наука работает на пролетариев, на бедных и угнетенных, которые составляют 90% человечества. И за чей счет ваши мистеры-ротвейлеры богатеют и тешат себя игрой в благотворительность. Знаете что? Давайте я выстрою элементарную логическую цепочку. А вы просто говорите, согласны вы с каждым следующим тезисом или нет.
Начальник советской контрразведки был истинным мастером полемики и диалектики. Начал он с вопросов, ответ на которые мог быть только утвердительным.
Правильно устроенное общество — это общество, где правит справедливость. Да или нет?
Да.
Справедливость — это когда у всех, кто рождается на свет, равны шансы и возможности. Нет?
Да.
Мы, коммунисты, пытаемся построить именно такое общество. Насколько хватает нашего ума, сил, способностей, вы не смотрите на наши ошибки. Ошибается тот, кто ничего не делает. Оценивайте наши идеалы, нашу цель. Разве она не благородна?
Пожалуй.
Ваш работодатель пытается достижению этой цели помешать. Ведь пытается.
Да.
Значит, объективно рассуждая, гадкие большевики на стороне правды, а ваш обожаемый ротвейлер на стороне кривды, так?
Не так. Просто он идет к истине другим путем.
На лице Яна Христофоровича читалось живейшее удовольствие. Беседа его, несомненно, забавляла.
Ах, так он, стал быть, взыскует истины, будучи самым богатым человеком планеты, получая прибавочную стоимость от труда сотен тысяч людей? Действуя в союзе с германскими фашистами?
— С чего вы взяли? — удивился доктор.
— А кто, по-вашему, выручил вас в Бремерсхафенском порту? — Эсэсмены Гиммлера.
Это словосочетание Гальтон слышал впервые.
— Кто?
Картусов только махнул рукой, не стал тратить время на объяснение. — Не обманывайте себя. Вы умный человек и, кажется, честный. Думайте головой. И прислушивайтесь к голосу сердца. Я уверен, что вы станете нашим. Все порядочные люди Земли рано или поздно встанут на нашу сторону, и тогда мир превратится в союз советских социалистических республик. Или, если вам так больше нравится, Соединенные коммунистические штаты Земли.
Он посмотрел на часы и поднялся.
Договорим завтра. Мне сегодня не спать, дел полно.
И вот он стал простым, доверительным, будто американец уже сделался для него товарищем.
Я задам вам вопросы, вы мне на них честно ответите. После этого я отвезу вас к товарищу Громову, и он тоже ответит на все ваши вопросы. Это так интересно. Забудете обо всем на свете, обещаю.
Нас доставят на Лубянку?
На этой улице, чье название было известно всей стране, находились штаб ОГПУ и внутренняя тюрьма для государственных преступников. Гальтон обернулся к охраннику, заранее протягивая руки для наручников. Охранника сзади не оказалось. В какой-то момент беседы он беззвучно удалился, прикрыв за собой дверь. «Не вижу смысла». Ян Христофорович рассеянно пожал доктору вытянутую правую руку. «Оставайтесь здесь. Только, пожалуйста, каждый в своей комнате. С Зоей Константиновной я уже поговорил и буду говорить еще. Очень интересная женщина, настоящий омут. Знаете русскую пословицу «В тихом омуте черти водятся»?» Он улыбнулся, а Гальтон не ответил. Зоя совсем не казалась ему похожей на тихий омут. Да и чертей в ней он как-то не замечал. Но больше всего доктора почему-то поразило, что он впервые услышал Зоина отчество от чекистского начальника. «С третьим вашим товарищем потолкую завтра. Кстати, откуда он взялся? На пароходе его не было. Там вас сопровождал человек со шрамом». Картусов хитро прищурился. «Отличный, между прочим, фокус. Надо будет взять на вооружение. Вводить в компактную группу нелегалов человека с особыми приметами, чтобы они фигурировали во всех ориентировках. Агенты противной стороны концентрируют внимание на розыске субъекта со шрамами, потому что по нему легче обнаружить всю группу, а вы его, хлоп, заменяете на другого. Незатейливо, но эффективно. В вашем случае почти сработало». Он подождал, не скажет ли что-нибудь американец. Доктор молчал. «Ну, хорошо. Отдыхайте, думайте. Завтра поедем к Громову». Он изобразил на лице строгость, но не вполне настоящую, а как бы напускную. «Из комнаты не ногой. Считайте, что вы пока под домашним арестом. Если что понадобится, скажите товарищу Иванову. Он останется с вами». Подружески кивнул и вышел. А в комнату из коридора немедленно шагнул охранник. Встал у стены и впился в Норда неподвижным взглядом. Руки товарищ Иванов держал так. Правая все время на расстегнутой кобуре, левая на свисающем с шеи свистке. Дверь при этом осталась открытой. Арест был хоть и домашний, но сочетался с самым неотступным присмотром.